Старшина остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант проследил за взглядом Махнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто заваленного снегом, сидел немец. Рукавица с кроликовой оторочкой была высунута из снега, и на ней лежали часы. Дешевенькие, штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона цивильные люди не давали. Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег наверху был чист и рассыпчат, но внизу состыковался в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека. Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом. «Хефе! Хельфе!» Под недавней, остренькой, но уже седой щетиной шелушились коросты. Впалые щеки земляно очернели. Всюду, в коростах, в бровях, а даже в ресницах, копошились, спешили, да есть человека вши. «Хельфе! Хельфе! Замир битте, реттен зимих!» «Чего он говорит?» «Просит спасти». «Спасти!» Махнаков покачал головой. «С двумя-то перебитыми лапами!» Старшина снова отхаркнулся в снег. «Своих с такими ранениями хранить сегодня будем». Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу. Немец ловил его взгляд. «Реттен зивилен, хильфе!» «Иди-ка ты отсюда, лейтенант! Ты что? Что ты задумал?» «Я тебе сказал, иди!» Снимая с плеча автомат, повторил Махнаков. «Иди и не оглядывайся!» Борис понимал, немец обречен. Иначе такой живучий человек примет еще столько нечеловеческих мук. И самая страшная, и последняя мука, когда твари ползучие доедают человека. Добивший этого горемыку, Махнаков сотворит большую милость. Иначе они будут спускаться по остывающему телу, с головы, из ушей, бровей, под одежду, облепят пояс, кишеть будут подмышками и, наконец, в комок собьются в промежности. Будут жрать бесчувственное тело, пока оно еще теплое, потом сыпанут с него серой пылью, пока пошатся и застынут возле трупа. Они тоже подохнут, напьются крови, нажрутся и передохнут. Неистовое мстительное чувство охватило Бориса. Вызвал в нем прилив негодования, но голос еще живого человека, испеченный морозом, царапал сердце. Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти за Борисом и все протягивал ему руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами. «Да иди же ты, ебу твою мать!» — каркнул Махнаков. Рванувшись вверх, Борис приступил полу шинели, упал и замолотил руками и ногами, словно выбивался вплавь из давящей глубины. Донеслось хриплое, надтреснутое завывание. Так кричат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим табуном. Борис прикрыл уши рукавицами, но он слышал предсмертный вой и экономную очередь автомата, оборвавшую его. Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались люди. Снежно и тихо было вокруг, до звона в ушах. Махнаков догнал Бориса в поле, подвел к повозке, опрокинул ее, вытряхнув будто из домовины окоченевшего раненого, хлопнул по дну повозки ладонью, с исподу и вовсе на домовину похожий, разулся и начал вытряхивать из валенок снег. «Чего сидишь-то? Маму вспомнил. Переверни портянки сухим концом». Борис стягивал валенки, вытряхивал и выбирал из них горстями снег, а в голове его само собой повторялось и повторялось: «Больную птицу и в стае клюют, больную птицу». От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запрошенных снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и железом. За хутором, в полях и возле дороги скопище распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни, уже налажены были пожарки, бочки из-под бензина, под которыми пластался огонь. В глухо закрытых бочках на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки на себя, шинели, валенки и шапки в бочку. Миротворно постукивали движки. Буксовали машины, в полях темнели пятна сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого косолобка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песни, запросто дурачил и побеждал затурканных, суетливых врагов. Зрители чисто сердечно радовались успехам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне. «Идем в крови, в пламени, в пороховом дыму». Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченных реденькими столбами с обрезью вислых проводов, втянутых в снег. Столбы либо уронены и унесены на дрова, либо в наклон, редко-редко, где одиноким истуканчиком торчал сам по себе бойкий подбоченившийся столбик. Старшину и Бориса согнали на обочину дороги студебеккеры. В машинах плотно один к одному сидели, замотанные шарфами, под шлемниками, тряпьем пленные, все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые. «Ишь!» — ругался Махнаков. «Фрицы на машинах, а мы пешком. Хоть дома, хоть в плену, хоть на том свете».
«Часы-то взял?»
«Не, выбросил». Вечер медленно опускался. Радио где-то слышалось. Синь проступала по оврагам. Жилистой сделалась белая земля. Тени от одиноких столбов длинно легли на поля. Под деревьями загустело, даже в кювете настоялась синь.